Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо. Крим, Україна лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Мене звати Тетяна Курманова. І сьогодні у студії будемо підбивати новинні підсумки тижня і говорити про новий моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму за жовтень з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим. І поговоримо про найважливіше, що сталося за цей тиждень.
Подія тижня.
І перша тема, про яку ми хотіли поговорити, це вирок Назімову та Степанченко. Бо, як ми вже повідомляли, протягом цього тижня Луштинський міський суд у Криму виніс рішення у справі депутата Луштинської міськради Павла Степанченко, редактора видання «Твоя газета» Олексія Назімова і оператора Андрія Бльозова, які були обвинувачені у вимаганні грошей у місцевого відділення партії «Єдина Росія», нібито за непублікацію наклепів. Назімова засудили до 4 років 7 місяців в колонії загального режиму, Степанченко – до 3 років 9 місяців в колонії загального режиму, Облєзова – до 3 років умовно і з випробувальним терміном 2 роки. При цьому їм зараховується срок перебування під варту з 5 жовтня 2016 року з розрахунком один день за півтора. І ось що сказав стосовно вироку адвокат Олексія Назімова Олексій Ладін.
Пряма мова.
Об'ємний був приговор. По существу не було проаналізовано ні одного доказательства. Ще раз повторюсь, то, що було написано в обвинительному заключенні, то і було перенесено в приговор. Несмотря на то, що защита подробно в ході прений представила аналіз доказательств і аналіз провокацій.
Пряма мова.
Тож, Олександр Сідов, гість нашої студії сьогодні, експерт Кримської правозахисної групи. Олександр, от що можна сказати стосовно вироку Назімова та Степанченко? І як взагалі експерти Кримської правозахисної групи оцінюють цей судовий розгляд і цю судову справу?
Ну, это дело мы рассматриваем с точки зрения, во-первых, нарушения права на справедливое судебное расследование, поскольку и адвокат заявляет о многочисленных нарушениях, которые так называемые судьи во время этого расследования этого дела, во время судебных разбирательств совершали. То есть это и отказ при принятии ходатайств от защиты, и принятие в основном ходатайств от стороны обвинения, содержание под стражей, которое, в принципе, можно было заменить на подписку о невыезде или домашний арест. Это заявление, опять же, подзащитных в свое время о пытках, которые им применяли во время содержания под стражей, перевозки в здание суда, и о нарушении права на свободу слова. То есть именно в этом контексте это дело у нас упоминается в октябрьском нашем обзоре. Именно с тем, что журналист попросил провести съемку, ему отказал судья, причем отказал, даже имея на руках копию ходатайства о съемке, сказал, что я ее не видел и, соответственно, я вам разрешение не дам. То есть в данном случае однозначно было нарушение права.
Это съемка само на заседании суда.
Так.
Багато на цьому тижні було судових засідань, було вироків різних, і про це будемо говорити. Наприклад, от 20 листопада Верховний суд Криму залишив у силі рішення Кирівського райсуду, який оштрафував жительку Старого Криму Ріану Куламетову за два відеоролики ще 11 та 13 років, які перебували у неї в збережених відеозаписах в соціальній мережі ВКонтакті. І, як повідомляло об'єднання «Кримська солідарність», Куламетову оштрафували за публічну демонстрацію символіки забороненої організації. А ще раніше Ріана Куламетова розповідала, що в збережених відеозаписах, які стали предметом судового розгляду, відображене святкування Ураза Байрам в Старому Криму і мітинг в Сімферополі. На деяких кадрах цих роликів були видні чорні і білі прапори з арабською в'язю, і суддя вважав, що це прапори саме забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір, і оштрафував Ріану за публічну демонстрацію символіки забороненої організації на 1000 рублів. Давайте послухаємо юриста, який захищав Ріану Куламетову. І от якщо говорити про справи, про справу Ріани, чи ви включали цей епізод у свій звіт за жовтень? І взагалі, що можна сказати от саме про цей епізод, про штрафи за нібито заборонену символіку, хоча насправді там просто була напис на цих прапорах, як каже Ріана, «Ля-ля-лах Мухаммедан Рісуль Аллах», тобто немає Бога, крім Аллаху. Да? Тобто це не є тільки там висловлювання Хізбут Тахрір, це взагалі релігійне висловлювання, яке не можна прив'язати до справ.
Ну, прежде всего, надо сказать, что даже если бы там была символика Хизбут Тахрир, публикации были сделаны в 2011 и 2013 году, до того момента, как Хизбут Тахрир в Украине он не признан запрещенной или какой-либо другой организацией, он признан в России, и использование закона в обратном направлении во времени не может, ну, недопустимо. И в данном случае суд явно применял ретроактивное законодательство.
От, до речі, про це говорить громадський захисник Мустафа Сейдалів, який прийшов разом з Ріаною та іншими небайдужими підтримати дівчину.
Пряма мова.
Сьогодні, 22 ноября 2018 года, Куламетова Ріана оплатила штраф, который был ей назначен апелляционным судом. И в этом во всем мы видим только одно, то, что эта семья преследуется за свою активную жизненную позицию, которая всегда находится рядом со своим народом, жертвует на этом пути и не остается в стороне от проблем своих близких. Сегодняшний штраф был оплачен за счет денег Крымского марафона, в котором участвовал весь Крым, и не только Крым, но и все другие регионы, и даже другие государства участвовали в этом марафоне. Виражаємо огромну благодарність всім, хто прийняв в цьому участі і протягнув руку допомоги.
Пряма мова.
І вже 22 листопада Ріана Куламетова сплатила штраф завдяки Кримському марафону. Це збір коштів на підтримку політв'язнів та суспільних активістів у Криму, яких окупаційні суди засуджують до штрафів. От, до речі, саме штрафи були у вашому звіті, і чи багато їх було от за цей період?
Ну, мы количество штрафов, я сейчас сказать сумму не могу, но я больше фиксировали моменты, когда это штрафы связаны именно с политическим преследованием. Как, например, в деле Рианы Куламетовой. А ситуация с Рианой вообще достаточно уникальна, потому что идет преследование не сколько саму Рианы, а сколько всей семьи Куламетовых, потому что уже к четырем Куламетовым были приняты какие-либо или штрафные санкции, или административные задержания, то есть в том числе содержание под стражей, ну, лишение свободы в административном порядке.
А с чем вы это повязываете? Чему самые до них такие?
Это семья, которая достаточно активно высказывает свою позицию. То есть они помогают освещать дела политзаключенных, они приходят на места, где проводятся массовые задержания, аресты, обыски. То есть они пытаются поддержать людей, которых преследуют в Крыму. Прежде всего, это мусульманы крымских татар. И, соответственно, то есть как людей активных, этих людей начинают потихоньку преследовать всю семью. То есть в данном случае это и преследование Дирая Куламетова, и преследование матери, которой дали за якобы оскорбление полицейского 250 часов принудительных работ. То есть тут достаточно серьезное, ну, преследование и использование и труда, и лишение свободы, и штрафы. Я думаю, это связано прежде всего с их политической, ну, даже не с политической, это больше с деятельностью как активистов. И людей, которые, ну, не стесняются открыто выражать свою точку зрения на оккупированном полуострове. В принципе, таких людей не так много, но они есть, и власти, конечно, стараются их преследовать.
І от тут, до речі, мені здається, показово є черговий обшук у бізнесмена Ісмета Маметова. Зараз про це поговоримо. Я нагадаю, що у Старому Криму 21 листопада співробітники ФСБ кілька годин оглядали будинок і комерційні об'єкти активіста кримськотатарського бізнесмена Ісмета Маметова, і його підозрили у фінансуванні меджлісу кримськотатарського народу. І це перший подібний випадок з моменту заборони діяльності представницького органу кримських татар в Росії і окупованому Криму. І ось про що розповів кримський адвокат Еміль Корбідінов про обшук.
Пряма мова.
Проходило обследование сотрудниками ФСБ в коммерческих помещениях и в жилых помещениях Вот у Исмет-ага поздний вечер уже только мы закончили. Как представили документы сотрудники ФСБ на основании каких-то подозрений, якобы, что Исмет-ага осуществляет финансирование Меджлиса крымско-татарского народа. Вот на этом основании было выписано постановление о проведении обследований по улице Ленина 1, Старый Крым. Подписал его замначальника ФСБ Крыма. Мы, как только прибыли, я и вот Исмет-ага, мы объясняли, и сын его тоже был рядом с нами, объясняли, что да, действительно, здесь есть коммерческие помещения, но есть и жилое помещение, где Исмет-ага проживает с семьей. И мы сразу указали на то, что туда они не имеют права заходить. Но в ответ нам сказали, что по их документам это не жилое помещение, и поэтому мы будем и проводить обследование и там.
Пряма мова.
А ФСБ, в свою чергу, заявили, що треба провести обстеження приміщень і пред'явили постанову слідчого, в якому йдеться про нібито наявну підозру в причетності Ісмета Меметова до фінансування меджлісу кримсько-татарського народу і зберігання екстремістської літератури. І от як ви вважаєте, от це саме переслідування, тому що Меметов активіст, чи тут є якісь ще інші причини цього?
Ну, взагалі ситуація з преследование Меметова назревало давно, то есть тенденция была в том, что, во-первых, Меджлис был Россией объявлен экстремистской организацией, а в рамках пакета Яровой было принято изменение законодательства Уголовного кодекса об усилении ответственности по статьям, экстремистским статьям, и рано или поздно, в принципе, как, если сравнить, например, с ружьем, которое повешено на стену, это уже было ружье даже не на стене, оно было заряжено, оно находилось в руках у потенциального преступника, и надо было только выбрать цель. В принципе, это первое, вот, первое дело, но я боюсь, что власти будут в дальнейшем использовать это как повод для обысков, для определения обвинений, потому что по факту-то они ничего не нашли, ничего не предъявили человеку, просто весь день проводили обыск у него дома, вывозили, но в итоге ничего не предъявили. То есть, ну, это, в принципе, я думаю, будет и в дальнейшем использоваться как повод для преследования крымско-татарских активистов в первую очередь по якобы связям с Меджлисом, хотя никаких связей с Меджлисом обнаружено в данном случае не было.
Тобто тут не йдеться саме про його бізнес, як, наприклад, вважали деякі, що це стосувалось, наприклад, Віліляєва, який зараз в Лефортово знаходиться. Да? Це саме тому, що він активіст, говорить про свою позицію, да? І ходить на підтримку інших в'язнів і людей, які зараз у СІЗО знаходяться.
Ну, помимо всього прочого, в данном случае бизнес использовался, то есть деньги, прибыль частично шла на волонтерство, на помощь, например, по заявлениям Крымской солидарности, помощь людям, которые являются активистами. То есть, и я думаю, это и как на активиста, и как на человека, который владеет конкретным бизнесом, и давление на лишение этого бизнеса, потому что власти, опять же, я думаю, не заинтересованы в том, чтобы какая-то финансовая помощь оказалась активистам на территории Крыма.
А от чому саме зараз, от, ну, от перший подібний випадок, да, з моменту заборони діяльності Меджлісу в Криму? От, до речі, в Газі суд говорив про те, що треба відмінити цей, да, на заборону цю, але Росія це не виконує. Чому?
Ну, Росія целенаправленно и последовательно не выполняет какие-либо решения международных инстанций, которые касаются, в котором высказывается мнение о том, что Крым оккупирована территория. Любые заявления о том, что Крым оккупирована территория, Россия игнорирует, поскольку она говорит, с нашей точки зрения, это наша территория, и, соответственно, любые заявления с какими-либо требованиями, она, я думаю, будет дальше продолжать игнорировать, ну, что, в свою очередь, будет вести к усилению санкций. Но и к усилению давления, опять же, на оккупированной территории. Да, действительно, случай первый, я думаю, что, к сожалению, не последний, и в дальнейшем власти будут все активнее использовать именно последовательность того, что есть организация, которая признана экстремистской, есть люди, которые потенциально могут быть ее членами, а с точки зрения того, что Меджлис — это представитель орган крымско-татарского народа, то тут могут преследовать практически любого крымского татарина за связь с экстремистской организацией. И статьи сейчас в данном случае достаточно серьезные. Это же касается, например, несколько другого типа преследования религиозного. На прошлой неделе в пятницу были массовые обыски, связанные с у свидетелей Иеговы, которые точно так же признаны экстремистской организацией. До этого их не преследовали, но власти сейчас начинают использовать эту связку. Есть организация запрещенная, есть потенциальные ее члены, и, соответственно, можно возбуждать уголовные дела. Во-первых, можно создавать негативный образ. Как свидетели Иеговы, это было их заявлено, что они курируются из Украины.
Да.
И в СМИ формируется, соответственно, картинка. Есть организация экстремистская, иногда даже не называется, какая экстремистская организация, которая действует на территории Крыма. И она курируется из Украины. То есть появляется картинка, что Украина... действительно, каких-то экстремистов и людей, которые каких-то злые планы в отношении крымчан, спонсируют и продолжают их работу. То же самое касается Меджлиса. По отношению к Меджлису постоянно идут какие-то заявления о том, что они, во-первых, спонсируют терроризм, спонсируют экстремизм, то есть как с делом, которое было в октябре, человека, который... Делавера Гафарова, которого обвинили в том, что он якобы был членом батальона «Аскер». И опять же было заявлено, что он курировался Меджлисом и СБУ. Точно та же самая ситуация с Юнусом Машариповым, в отношении которого был вынесен буквально на прошлой неделе приговор, которого обвинили в том, что он якобы вел террористическую деятельность, которая опять же была заявлена, что она курировалась Меджлисом и СБУ. То есть это все сделано для формирования образа врага для крымчан. То есть, понятно, что когда власти, честно говоря, уничтожают финансово свой народ, надо найти врага, которого не против власти, а против кого-то извне или внутри. То есть в данном случае это Меджлис, это Украина, это свидетели Иеговы, это люди, которые виноваты во всех бедах, но не мы, разумеется, власти ни при чем.
Крым, Украина.
І зараз продовжимо про заборонені організації в Росії говорити. Просто нагадаю, що в ефірі програма «Проект Крим Україна» на хвилях громадського радіо спілкуємося з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим. Ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня і говоримо про звіт Кримської правозахисної групи за жовтень. От якщо про заборонені організації знову говорити – це в черговий раз справа Хізбут-Тахрір, да, і от цього разу це Ялтинська так звана справа, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону на засіданні 22 листопада прийняв рішення відправити Ялтинську так звану справу Хізбут-Тахрір на перерозгляд прокурору в Крим, і про це повідомляло об'єднання «Кримська солідарність». І за інформацією активістів, адвокати захисту просили повернути справу прокурору, вказуючи на велику кількість помилок, порушень. І, як раніше пояснив адвокат Мусліма Алієва Сергій Легостов, якщо суд поверне справу прокурору, то підозрюваних етапують з Ростова назад до Криму, щоб проводити подальші слідчі дії. А чи ви думаєте насправді, що їх етапують знову? І для чого це з Ростову в Крим, з Крима в Ростов? Для чого це?
В Ростов їх перевели, тому що діло розглядається в Северо-Кавказському окружному воєнному суді, і, відповідно, який знаходиться в Ростові, їх перевели в місце розглядання суду. Якщо діло буде повернено обратно в Крим, то їх, відповідно, переведуть обратно в СІЗО. То, что суд признал, что были массовые нарушения, то есть, но, тем не менее, не сделал ничего для того, чтобы, как минимум, изменить меру пресечения. То есть, вообще, я, конечно, рассматриваю это достаточно отрицательно, то, что вместо того, чтобы людей переводить из одного СИЗО в другое, просто не избрать им подписку о невыезде или домашний арест, в котором они находились до окончательного какого-то решения суда в данном случае. Но вместо этого власти продолжают их держать в местах лишения свободы. Некоторые люди там находятся, в частности, Ялтинская группа там находится уже больше 2 лет.
А вот эти этапування до Росії, це ж порушення міжнародних, да, конвенцій. І от як Україна чи реагує взагалі, і от як правозахисники реагують на ці порушення?
Ну, в данном случае, да, помимо того, что это нарушение прав человека, а именно право на свободу личных неприкосновенность, нарушение запрета на пытки, поскольку к ним применяются пытки, и условия, в которых содержатся, могут рассматриваться как нечеловеческие условия содержания. Кроме этого, конечно, нарушение международного гуманитарного права, а именно запрет на депортацию населения с оккупированной территории и насильственный вывоз ее на какую-либо другую территорию, вот в данный момент это территорию страны оккупанта. Да, это, разумеется, нарушение. Ну, возврат тут не будет рассматриваться как нарушение, поскольку это возврат в данном случае, но тем не менее, насильственное перемещение является нарушением. Украина реагирует, это говорит сейчас, например, последняя резолюция, которая рассматривалась в третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Там в том числе упоминается то, что требует, во-первых, освободить всех политических заключенных, и требует прекратить нарушение международного гуманитарного права, а именно, то есть, ну, одним из своих пунктов это насильственный вывоз населения с оккупированной территории. И я думаю, в этом заслуга, то есть в том, что эта резолюция была принята и правозащитных организаций, и правительство Украины, которое это заявляет и настаивает на этом требовании, ну, вот на таком достаточно высоком уровне.
Крым, Украина.
До наступної теми переходимо. 23 листопада виповнюється рік, як загинула Ваджія Кашка. Це ветеран кримсько-татарського народного руху. І при затриманні це все відбувалося, як ми вже неодноразово повідомляли. А Верховний суд Криму 22 листопада вирішив, що обмеження термінів ознайомлення з матеріалами справи Ваджія Кашка фігурантам цієї справи Бекіру Дегерменджі, Руслану Трубачук і Зимамєту є законним. І, як зазначив адвокат Аметова Еміль Корбідіна, суд не врахував доводи захисту і прийняв рішення необґрунтоване. Також повідомляється, що адвокат Едем Смідляєв просив змінити запобіжний захід для Бекіра Дегерменджі на домашній арешт у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, однак суд йому відмовив. І от справа Ваджія Кашка постійно у ваших звітах з'являється, да? От якщо вже підсумовувати можна через рік після того, як загинула ветеран кримсько-татарського руху, що і як ви от зараз відмічаєте для себе і в своєму звіті теж про це говорите?
Ну, в октябре мы зафиксировали единственный положительный момент, это изменение меры пресечения Сану Чапуху. То есть это его перевели, опять же, в связи с состоянием здоровья, его место нахождения в СИЗО, он сейчас находится, насколько помню, под домашним арестом.
Домашний арешт, так, у него.
Так.
Ну, тому що він взагалі себе дуже погано почуває, у нього погіршилося сильно здоров'я, і він, ну, такий вже, це зовсім інша людина, якщо згадувати, яким він, ну, сів у СІЗО, да, який він, яким він вийшов от, під домашній арешт.
Ну, это один положительный момент, но другой положительный момент, что трое остальных фигурантов этого дела остаются в СИЗО, а они тоже люди достаточно пожилые, состояние здоровья Бекира и Дегерменджи постоянно требует того, ну, и врачи подтверждают требования того, что ему необходимо изменить меру пресечения, суд игнорирует, причем игнорирует достаточно грубо, и то есть он отказывается даже разглядывать справки из больницы о том, что необходимо Бекира Дегерменджи перевести, изменить меру пресечения. Адвокат мог показать копию, поскольку оригинал забрал свидетель, следователь это не отрицает, но оригинал суду не предъявил. И суд, ссылаясь на то, что оригинала справки у суда нету, он отказывает в изменении мер пресечения. В данном случае, конечно, мы фиксируем в связи с тем, что постоянно, несмотря на требования и по состоянию здоровья, требования адвокатов, и в принципе то, что люди пожилые и выехать они теоретически никуда не могут, суд обязан как минимум изменить меру пресечения. Сам факт преследования их и судебное дело говорит о том, что дело по факту сфабриковано, опять же, в отношении людей, которые занимались активной деятельностью. Опять же, в деле Бекира Дегерменджи есть то, что преследуется, опять же, семья. Потому что его сын Мустафа Дегерменджи долгое время находился в СИЗО, очень долгое время. Сейчас он до сих пор находится под домашним арестом, ожидая рассмотрения апелляции на его приговор. И он фактически лишен свободы, его сын, вообще с 15-го года. Сейчас его отец лишен свободы и, опять же, не может выйти уже более года. И в данном случае, то есть, преследование, опять же, активистов, которые, многие из которых делают это даже не самостоятельно, а ну, семьями. То есть люди не боятся высказывать свою позицию, высказывать свое мнение, идти на какую-либо сделку с оккупационными властями, поскольку сына Бекира Мустафу Тагмеджи держали именно за того, что он отказался идти на сделку со следствием, и из-за этого его 2 года содержали в СИЗО. В данном случае это явное преследование за какую-то гражданскую активность, и дело, опять же, явно сфабриковано, поскольку доказательства каких-либо, ну, не предъявлены, явно надуманы. И даже сами показания, которые дают и свидетели, они протестуют сам факт обвинения.
Ну, якщо говорити безпосередньо про справу від Джіє Кашка, справу її загибелі, да, яку зараз Микола Полозов, адвокат, просуває, він каже, що ну, дуже повільно воно просувається, і є багато різноманітних проблем з боку слідства.
Ну, в данном случае, да, следует сказать, что, если те, кто не знает, что Виджея Кашка погибла во время задержания, когда задерживали остальных фигурантов, в том числе она умерла по дороге в больницу, когда вызвали скорую помощь. Адвокат заявляет и же говорит о том, что у него есть достаточно веские основания, говорит, что, во-первых, к Виджея Кашка была применена сила во время задержания, и это послужило причиной ее смерти. И в данном случае затягивание следствия, предоставление видео оперативного задержания, которое должно было бы вестись, если проводится какая-либо оперативное мероприятие, должна проводиться какая-то съемка этого мероприятия. Но адвокату отказывают возможность ознакомиться с этим видео и показать, что было или не было применения насилия к Виджея Кашка во время задержания. И в данном случае говорит о том, что власти ну, что-то стараются скрыть. И, возможно, очень большая вероятность того, что действительно к Виджея Кашка применяла сила, и это действительно послужило причиной ее смерти.
Крым, Украина.
Продовжується програма «Крим, Україна» на хвилях громадського радіо. Спілкуємося з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим в нашому ефірі. І от на цьому тижні з'явилися новини про Євгена Каракашева. Це громадський активіст з Євпаторії, якого підозрюють, нагадаю, в екстремістських висловлюваннях в соцмережах. Він стверджує, що співробітники Російського центру протидії екстремізму змусили його укласти досудовий договір зі слідством ще в лютому 2018 року. І за його словами, співробітників було двоє. Один з них радив визнати свою провину, укласти досудовий договір і походитися не тільки з пред'явленими обвинуваченнями, але й відповісти на всі їхні питання. Каракашев зазначає, що співробітник центру є пообіцяв, якщо Каракашев йде на угоду з ними, його засудять до 3 років позбавлення волі умовно. Інакше погрожували реальним терміном ув'язнення 7 років. І Каракашев відповів, що має порадитися з адвокатом і більше співробітник цього центру до нього не приходили. Офіційно силовики в окупованому Криму не давали коментарів з приводу заяви Каракашева. І нагадаю, що його затримали в лютому цього року в Євпаторії. Його підозрюють в екстремістських висловлюваннях, як ми сказали, в соціальних мережах. І Каракашев вважає обвинувачення сфабрикованим, збирається довести це в суді. І от Кримська правозахисна група цю справу теж відслідковує. І що ви можете сказати от про цей новий епізод? Чому от до нього, як ви думаєте, якщо можемо про це говорити, спочатку з центру є прийшли, а потім ну от, ніяк не відреагували, да? Відповіді не дочекалися? Чому?
Ну, я думаю, якщо б прийшов адвокат по назначенню, то є адвокат, назначений государством, то сотрудники б прийшли, тому що адвокат би посоветував, да, звісно, соглашайся с тем, что тебе предлагают сотрудники силовых структур, и, соответственно, я думаю, они бы пришли, было бы какое-то более конкретное общение, но поскольку у него работает независимый адвокат, и они понимают, что адвокат независимый найдет недолики, которые есть в этом деле, и будет на них указывать, они явно не заинтересованы в участии независимого адвоката в этом деле. Сам факт преследования Каракашев заявлял, опять же, о применении к нему пыток во время задержания. Это видно, в принципе, на видео, которое предоставляют сотрудники ФСБ о том, что на видео видно, что на улице на Каракаша следы побоев, и вид у него достаточно помятый. Кроме этого, Каракашев единственный, наверное, единственный из тех, кого задерживали в тот период, до сих пор содержится в СИЗО. Потому что, в принципе, если бы было желание изменить меру пресечения, его бы изменили, эту меру пресечения. Но его продолжают постоянно, каждый месяц мы отмечаем именно факт нарушения права Каракашева на свободу и лишения неприкосновенности, поскольку каждый месяц так называемый суд в Крыму выносит решение о продлении ему срока содержания на месяц. И так продолжается уже на протяжении с момента его задержания.
И это незаконно?
Ну, с точки зрения международного права, прав человека, конечно, незаконно. Это нарушение права Каракашева на свободу и личную неприкосновенность, во-первых. Во-вторых, с точки зрения международного гуманитарного права, применение Уголовного кодекса Российской Федерации на оккупированной территории незаконно. Это касается не только дела Каракашева, это касается всех дел, которые сейчас ведутся. Это касается и дела по Хизбут-Тахри, поскольку Хизбут-Тахри не является запрещенной организацией на территории Украины, и ограничивать ее деятельность, ссылаясь на нормы уголовного права Российской Федерации, нельзя на оккупированной территории. Это касается дела Меджлиса, вот недавно возникшего, это касается дела свидетелей Иеговы. Почти все дела экстремистские, террористические, которые возбуждаются сейчас в Крыму, практически все они связаны именно с политической деятельностью или политически мотивированными преследованиями, является нарушением международного гуманитарного права, а именно запрета на применение уголовного права страны-оккупанта на оккупированной территории.
Крым, Украина.
Більшість цих справ, да, пов'язана з тим, що люди десь у соцмережах якийсь, да, чи допис зробили, чи просто репост, да, як з Куламетовою і з іншими людьми з Ряни. Тобто, плюс ви фіксуєте постійне блокування сайтів в Криму. І от які от останні дані, які війшли у звіт Кримської правозахисної групи?
Это лучше, наверное, не ко мне, а к людям, другим нашим экспертам, которые проводили этот мониторинг. Я цифры просто не помню по количеству украинских СМИ, которые запрещены провайдерами на оккупированной территории.
А мы нагадаем, вот в нашей, разом с вами, с Крымской правозахисной группой, лаборатория цифровой безпеки, підбивала підсумки на ці перевірки, і от Антон Кушнір, дослідник, розповів, що експерти перевірили 83 сайти, серед яких в основному українські та кримські новинні ресурси. А провайдери блокують щонайменше 36 українських сайтів, всі вони новинні, і у всіх перевірених кримських провайдерів були заблоковані або недоступними ці сайти. І от про що говорить Антон Кушнір. Але серед цих сайтів, да, ще треба окремо виділити і публікації Кримської правозахисної групи, які зараз теж забороняють у Криму. І чому? І які це дописи, і які ці повідомлення?
А що стосується сайтів, є, опять же, інтересний момент, що многі сайти запрещені або ограничений к ним доступ, можна сказати, самовольно провайдерами, поскольку сами сайты многие не включены в список материалов Роскомнадзора, которые ограничены на распространение на территории Российской Федерации. И это личное дело провайдера. Возможно, провайдер, конечно, не сам это делает, может, ему приходит распоряжение, например, от, ну, не с суда, но от соответствующих структур, это может быть ФСБ, это центр противодействия экстремизму, который просто ему советует не давать доступ на этот сайт. Данные не публикуются, но запрет есть. Что касается наших публикаций Крымской правозащитной группы, то на данный момент мы получили уже информацию о 14 наших статьях. Все они касаются незаконности проведения призыва на оккупированной территории, о том, что призыв на оккупированной территории в армию страны оккупанта является международным преступлением, нарушением Женевской конвенции, нарушением Римского статута, что пропаганда является нарушением, и рекомендации о том, как можно избежать службы в армии страны оккупанта. Практически все наши статьи с этим связаны, которые появляются, с каким-то периодом времени Евпаторийский городской суд, так называемый, принимает решение о запрете. То есть рассматривается это все одним судом. И
подает. А почему Евпаторийский?
Ну, подает, потому что заявление об этом заместитель военного прокурора, который находится в Евпатории. Почему именно он, я, честно говоря, не знаю, но, в принципе, с точки зрения Роскомнадзора, это не важно, какой из судов дает рекомендации и принимает решение о запрете такого или определенного ресурса или статьи. То есть он фиксирует сам факт того, что есть запрет, он получает информацию суда или так называемых судов, которые сейчас действуют на оккупированной территории, и принимают ее к сведению и вносят список запрещенных. Возможно, потому что первое решение было вынесено там, а в дальнейшем уже они работают, потому что решения, они в принципе никак друг от друга не отличаются. Они отличаются названием статьи, ссылкой, и иногда меняется немножко содержание. То есть там в этой статье говорилось о незаконности призыва, в этой статье говорилось о незаконности пропаганды, в этой статье говорилось о том, что ООН, например, приняла резолюцию, в которой запрещается призыв. То есть в данном случае не сокращается только смысл статьи и их содержание. А основной текст, а это ну, порядка 2-3 листов текста, не меняется никак. Везде говорится одно и то же, что эти статьи нарушают, подрывают основы конституционного строя Российской Федерации, что мы сомневаемся в... как они говорят, в присоединении Крыма в его законности. То есть, ну, да, я не отрицаю, да, мы сомневаемся. Не то, что сомневаемся, мы это прямо утверждаем, что это незаконно. И, я думаю, продолжаем это говорить, несмотря на запреты Роскомнадзора.
Крым, Украина.
Ну, якщо вже згадали цю тему, давайте може нагадаємо нашим слухачам, як не ходити до армії в Криму, чи які застосовувати засоби, да, для цього.
Перший метод. Я, как уже неоднократно говорил, самый надежный – это не получать паспорт, который выдает Российская Федерация на оккупированной территории. Но это нужно, разумеется, делать не в момент призыва, это делать надо заранее. Если кто-то это примет к сведению, разумеется, это должны делать не только люди, молодые люди, но и помогать родители, потому что очень часто молодой человек, когда подходит возраст, находится под давлением, что вот у тебя уже сколько лет, а ты не получил паспорт, вот тебе надо поступать в вуз, а у тебя нет паспорта. В принципе, если родители достаточно поддержат ребенка, то есть он может получить паспорт Украины, получить вид на жительство в Российской Федерации, хотя это, конечно, незаконно с точки зрения международного гуманитарного права, но это позволит человеку находиться на оккупированной территории, устроиться на работу, устроиться, поступить в вуз и в то же время не служить в вооруженных силах Российской Федерации. Второй метод – это если вы уже имеете паспорт, не становиться на учет, или если вы уже стоите на учете, сниматься с этого учета. В данном случае, с точки зрения законодательства Российской Федерации, это не уголовное административное преследование, то есть это не рассматривается как уклонение службы в вооруженных силах, это рассматривается как непостановка на учет. А штраф там, если не ошибаюсь, 150 рублей по этой статье, но мы посмотрели практику в судах, ни одного дела не было рассмотрено. Просто я думаю, что ни судьи, ни следователи, никто не хочет ввязываться в дело, которое максимум может грозить такой суммой штрафа. Поэтому, в принципе, людей за это не преследуют. Для того, чтобы сняться с учета, достаточно написать письмо в военный комиссариат о том, что в связи с изменением места жительства прошу меня снять с учета. Закон предусматривает постановку на учет по новому месту пребывания, но, в принципе, вот как я уже сказал, не постановка на учет, влечет за собой административную ответственность. А единственная проблема в том, что сейчас российские власти, понимая, что это достаточно может быть распространенный способ, они требуют от работодателей какие-то документы. И если человек не работает самостоятельно, не является фрилансером, то и этому будет достаточно проблематично. Второй вариант – это в случае получения повестки из военкомата о прохождении медицинской комиссии сообщить на самой комиссии о своих болезнях. Причем не просто сообщить, а привести документы, подтверждающие эти болезни, и сверить эти болезни со списком болезней, которые позволяют получить отсрочку от службы. В данном случае врач на комиссии не имеет права проигнорировать документы, которые принес его призывник. В случае, если это происходит, можно обращаться в суд и требовать через суд об отмене решения призывной комиссии о годности. Еще вариант – это прохождение службы альтернативной гражданской службы. В данном случае, опять же, это лучше делать не на факт получения повестки, а заранее сообщить, просто прийти в военкомат, сообщить, что мои убеждения не позволяют мне в руках держать оружие. И в данном случае, несмотря на то, что есть прецеденты, когда военкомы требуют какие-то справки, какие-то доказательства об том, что вы действительно, у вас есть эти убеждения, никаких справок и доказательств свидетелей приводить не надо. У меня есть убеждения, я сейчас пришел, я их высказал. Какие это убеждения, в чем они заключаются, объяснять, рассказывать, не, это законом не предусмотрено. Единственный минус – это срок службы 21 месяц. Но, опять же, в данном случае это будет служба, ну, больше похожа на работу, находящаяся недалеко, в принципе, от дома. И вариант на момент получения повестки, когда все остальные не подходят, покинуть оккупированную территорию, выехать на территорию подконтрольной Украине.
Коли ми вже говоримо про призов, да, ми згадуємо ще й мілітаризацію. От, наприклад, на цьому тижні з'явилася інформація, що слідчий комітет Росії відкрив, ну, де б ви думали, в Артеці, в дитячому центрі Артек, навчальний криміналістичний комплекс. І у ньому дітей навчатимуть основам криміналістики. Про це от ця прес-служба повідомляє. І комплекс складається з двох полігонів класу криміналістики. І російські силовики відзначають, що комплекс відкрили у зв'язку з тим, що кримські підлітки нібито цікавляться діяльністю правоохоронних органів. І заняття з криміналістики проводитимуться з дітьми протягом року, і підлітків, зокрема, хочуть навчити працювати з криміналістичною технікою. Ну, тобто ще один епізод в мілітаризацію, яку теж відслідковує Кримська правозахисна група.
Ну, це залежить від того, що, чому вони будуть їх учити. Ми обговорювали вчора іменно цей вопрос, як його розглядати. Сам факт того, що людей учать захищати закон, це нормально. Тобто навіть дітей їх привчають. Другой вопрос, чему их там учат. И исходя на то, что сейчас на оккупированной территории следственные органы Российской Федерации в основном, ну не в основном, но
каральный.
Очень часто занимаются, так, это действительно карательные органы. И если их идет именно пропаганда, во-первых, того, что оккупация закона, что это не оккупация, разумеется, присоединение, того, что надо преследовать людей, которые занимаются терроризмом и экстремизмом, это один вопрос. Если просто учили проводить какие-то, ну, следственные мероприятия с точки зрения нормального уголовного права, ну, тут в данном случае не так много шансов объявить, что это является нарушением. Но в нашем октябрьском отчете мы зафиксировали очень большое количество в октябре мероприятий, которые проводились именно с обучением детей владения оружием. То есть это разборка-сборка автоматов, стрельба из автоматов, стрельба из снайперских винтовок, стрельба из пистолетов. Таких мероприятий в Крыму прошло в октябре порядка десятка. То есть и туда привлекаются не просто, ну, подростки, туда привлекаются дети, судя по фотографиям, это младший школьный возраст, там детям 8-9 лет, то есть, и тем не менее, их уже учат стрелять с автомата и пропагандируют, разумеется, службу в армии и милитаризацию, о том, что, в принципе, это можно. На фоне того, что, опять же, в том же октябре в Керчи произошел массовый расстрел детей в колледже политехническом, который, по заявлению правоохранителей, был совершен единственным подростком, продолжать какую-либо милитаризацию детей в той же Керчи, потому что в той же Керчи потом через, буквально через неделю проходили вот эти сборы, где людей учили, детей учили стрелять из автомата. Я думаю, ну это... Ну, я даже тяжело подобрать слово, как это назвать. У меня слова и надругательство, и издевательство. То есть, но с точки зрения того, что только что произошло убийство, и Керчь еще находится в трауре, в том же городе проводить обучение детей обращению с оружием, ну, это выше всяких моральных мерок, мне кажется. Ну, ниже всяких моральных мерок.
А які міжнародні норми порушуються при вот мілітаризації?
Та же самая статья, которая запрещает службу в армии, потому что та же самая статья запрещает и пропаганду службы в армии, а подготовка детей, их обучение проводится больше всего в связи с тем же ДСААФом, это связано с военкоматами. Есть отдельный заместитель так называемого военного комиссара Крыма по работе с населением и пропаганде службы в армии. Это все делается при поддержке оккупационных властей. То есть детей с самого детства учат тому, что служить в армии почетно, что очень почетно и очень необходимо иметь навыки владения с оружием. Разумеется, указы, кто их враги, как я уже говорил, власти с другой стороны показывают, против кого будем воевать. То есть и в данном случае у детей с самого детства формируется, у нас есть враги, б, необходимо пойти в армию, чтобы страну от этих врагов защищать.
Крым, Украина.
Нагадаю, що в ефірі громадського радіо лунає програма «Крим, Україна». Тетяна Курманова за мікрофоном. І говоримо з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Сідовим. Ще одну тему хотіла з вами обговорити, це от захист прав переселенців, саме тому, що от на цьому тижні повідомляли ЗМІ, і ви повідомляли, що от вже 3 роки у Києві без житла та пенсії живе художник з Криму Юрій Кісілі. До столиці він приїхав у 14-му, відтоді живе у підвалі. Влаштуватися на роботу попри 40-річний стаж у видавничій справі він не може, у нього немає трудової книжки. Коли Юрій Кісіль вже у Києві почав оформлювати пенсію, він не зміг підтвердити свій стаж, тоді склав список організацій, в яких працював. І співробітники пенсійного фонду почали відправляти запити в організацію окупованого Криму. Але все ж таки він із 40 років зміг довести лише 5 стажів.
Пряма мова.
Перечень організацій, приблизительно їх ата, коли я працював. И дал пенсионный. Пенсионный оформил запросы и писали в Крым. Это очень долго туда идет, назад идет. И начали приходить ответы. Ну и там отрицательные. Пенсионный фонд делал штук 5 или 6 запросов таких сделал. Ну, там что-то насобирали где-то, может быть, 5 лет. И не хватает стажа для того, чтобы мне назначить пенсию.
Пряма мова.
І от зараз у нього проблеми зі здоров'ям. І от як ви вважаєте, от ці зобов'язання перед переселенцями в даному випадку з Юрієм виконує Україна чи ні? Або от випадок з ним це такий винятковий?
Это, к сожалению, не исключительный случай, это проблема большинства переселенцев. Государство обязано что-либо делать для обустройства переселенцев. То есть есть необходимый уровень, жизненный уровень, который должно государство поддерживать. Это с точки зрения пакта о социальных, культурных, экономических правах. Это, опять же, есть обязательства государства, есть программа, разработанная государством об обустройстве, благоустройстве переселенцев, которая была написана, но не выполнена. И никаких действий к этому не было сделано. То есть была предусмотрена программа, которая предусматривала, что, например, будет выделение бюджета на создание, во-первых, списков, которые должны быть у администрации недвижимости, в которую могут выдавать переселенцам для проживания. Было создание программы строительства новых каких-то домов, может упрощенных домов, но опять же, чтобы люди могли проводить, пережить там хотя бы зиму. Но этого ничего не делается, и из бюджета ответы, которые мы рассылали в свое время в 2017 году по администрациям, по министерствам ответственным, из бюджета не выделены деньги. То есть программа закончилась в 2017 году, в 2018 ее не было, сейчас буквально на днях было рассмотрение о том, что необходимо создать новую программу до 2020 года. Насколько она будет, если она будет выполняться так, что программу создать — это хорошо, но самое важное — эту программу исполнить. А, к сожалению, проблема в том, что не назначили организации или министерство ответственно за выполнение этой программы. То есть, да, программа есть, да, написано, что все это, конечно, необходимо сделать, денег не выделили, ответственного человека не назначили, соответственно, программа не выполнена. И в данном случае, то есть, это очень серьезно влияет, во-первых, на желание людей покидать оккупированную территорию, поскольку куда ехать, если им приходится бросать все, ехать сюда и обустраивать свою жизнь снова. Молодежь, ладно, молодежь находит работу, как-то зарабатывает деньги и пытается, ну, снимать недвижимость, решать эту проблему самостоятельно. Но в данном случае человек-художник в возрасте уже, ему, в принципе, положена пенсия, но поскольку документы все остались на оккупированной территории, он не смог доказать свой пенсионный стаж. И ему приходится жить в коморте, которую, в принципе, выделили просто добрые люди, в которой он находился. Эта ситуация, к сожалению, далеко не единичная. Мы, в том числе, отмечали это в общении, например, с Комитетом по социально-экономическим правам в ООН. Отмечали ситуацию о том, что государство все-таки, ну, обязано как-то поддерживать переселенцев. То есть более... разрабатывать программы жилья. Она обязана обеспечить их как минимум жильем, необходимым для жизни, необходимым минимумом. То есть это не говорится о том, что им должны выдать, раздать квартиры в новых домах. То есть им нужно просто место, где они могли бы переночевать, и чтобы это было помещение теплое, чтобы зимой они там не замерзли в этом помещении. Им должна быть обеспечена необходимый минимум одежды, необходимый уровень еды и воды.
Крым, Украина.
І останнє питання. Якщо ми забули якісь епізоди, які війшли у ваш звіт за жовтень, то можна їх зараз нагадати, про що треба згадати?
Ну, в октябрі важливі моменти. Це, ну, окончання голодовки Олега Сенцова. Произошло. Ну, зараз це вже тяжело представити, казалось би, так давно, але це було все, в принципі, в прошлом месяце. Это приговор окончательный рассмотрения Владимиру Балахову, вынесение и переведение его из СИЗО в тюремную колонию.
Нібито пом'якшення на цілий місяць. Вот це як взагалі...
Это, как я уже сказал, массовые убийства в Терчи. И в связи с этим, опять же, пошло преследование, очень массовые заявления были, что это связано со свидетелями Иеговы. Находились какие-то связи о том, что его мать предполагаемого убийцы была свидетелем Иеговы, соответственно, это связано, и свидетели Иеговы виноваты в том, что произошла эта трагедия. Это очень сильно муссировалось в российских СМИ, опять же, создавался образ врага и людей виноватых, и возможно, что массовые обыски, которые прошли уже в ноябре, связаны, опять же, с той кампанией, которая проходила в октябре. И, конечно, Делёбер Гафаров, которого задержали за якобы участие в батальоне, по мнению российских правоохранителей, участие в незаконном вооруженном формировании, которое действовало против интересов Российской Федерации. Возникает вопрос. Гражданское формирование «Астер», сформировано в 2016 году, как батальон Наамана Челимишхана, и они дислоцируются в Херсоне. Какое отношение организации, которая, в принципе, не принимала, ну, нет информации об участии в каких-то вооруженных конфликтах, что у них нет информации вообще о наличии у них какого-либо вооружения на данный момент, в принципе, гражданская организация, и она не преследуется в Украине как незаконное вооруженное формирование. Какое право имеет Россия преследовать человека за участие в организации, которая находится на территории Украины, и никакого отношения к России фактически не имеет. Она никогда не была у границ Российской Федерации даже. И в данном случае это явно политическое преследование. К сожалению, это не первое дело. Просто по первому делу была информация только Следственного комитета, что задержан некий представитель крымско-татарского народа по этому обвинению. Мы не знаем ни его фамилии, у нас только есть информация Следственного комитета, что было уже одно задержание. Это второе дело. К сожалению, тенденция идет к тому, что сейчас будут искать людей и предъявлять им в том числе такие несуразные обвинения. Но остальные тенденции, это уже ноябрь, конечно, это начало преследования Меджлиса и людей, крымских татар, за участие, якобы, содействие даже в Меджлисе, даже не участие в Меджлисе, а за содействие и преследование свидетелей Иеговы, я думаю, это будет дальше набирать обороты. И с учетом, с изменением ответственности за экстремизм, таким людям грозит до 10 лет лишения свободы. Это очень большие сроки за, в принципе, или за религиозную деятельность, или вообще ни за что в данном случае, за человеку, поскольку не доказали, но вполне могли сфабриковать какие-то доказательства, найти свидетели, которые бы что-то сообщили, как дели в Хизбут-Тахрир, доказательства строятся не на каких-то вещественных доказательствах, а на показании лиц, которых даже не обозначают в суде конкретными фамилиями, а как закрытые свидетели, которых никто не знает, в том числе адвокаты, кто это такие вообще, и что они говорят. Но, тем не менее, на их показаниях строятся обвинения, и людям выносят приговоры, вот как уже есть приговоры, 15 лет лишения свободы.
Дякую вам. Я нагадаю, що спілкувалися ми з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Седовим в програмі «Крим України», яку ви можете слухати на хвилях громадського радіо та радіо «Крим Реалій». Сьогодні з вами працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.